Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Вчера меня ругали, вчера мне, в общем, строго указали ряд уважаемых моих слушателей и зрителей о том, что маловато времени я уделил вот этой вот истории в московском метро, всего лишь там в последней части 12 минут об этом говорили. Нет, не потому, что я опасался об этом говорить, я, честно говоря, вчера утром даже до конца еще не сформулировал, как к этому относиться и почему это настолько важно, почему это вызвало такой интерес. Плохое слово «интерес». Почему это вызвало, скажем так, ну, давайте скажем нейтрально, такое обсуждение? А вообще, вот отсутствие государственной идеологии, отсутствие государственной стратегии в области вещей гуманитарных или идеологических, можем так их называть, оно же не отменяет того, что идеология есть, о том, что проблемы есть, и вообще даже использование там, советской риторики, оно никого не должно обманывать. То есть можно до бесконечности талдычить про многонациональный народ Российской Федерации, про мир, дружбу, там вводить 282-ю статью, по которой, правда, по-прежнему паковать только русских. Но это не отменяет того, что в стране, в такой большой, сложной стране, с такой тяжелой историей, ничего нельзя решить раз и навсегда, ни одну проблему нельзя закрыть раз и навсегда, она все равно возвращается. Реже или чаще. Вот эти вот проблемы, которые советская власть называла проблемами национального или межнационального общения, они гораздо сложнее, они гораздо шире. Часть из них лежит в области экономики. Часть из них лежит в области реальной вот управленческой системы, которая существует в стране. Часть из них лежит, в принципе, в вопросе межцивилизационного диалога, который так или иначе нужно вести, который нужно контролировать, который нужно координировать. Контролировать его невозможно. Можно до бесконечности талдычить про то, что там Россия дом для миллионов людей, для десятков народов, там сотен языков, и здесь всем прекрасно, хорошо и красиво. Да нет, это ложь. Здесь всем по-разному. И у людей в головах вот непрерывно происходит какое-то бурление, они какие-то вещи переосмысливают, то, что вчера еще казалось очевидным, сегодня уже неочевидное. Происходит проблема, ну, где-то гуманизации общества, а где-то, наоборот, расслоение, и люди осознают свою отдельность, вдруг по какой-то причине они начинают осознавать свою отдельность, кому-то это позволяет выживать. Кому-то это позволяет, ну, я не знаю, там, более уверенно чувствовать себя в этом быстро меняющемся мире. Простите, если я сейчас какие-то абстрактные вещи говорю. Я, правда, пытаюсь понять сам, что происходит. Вот что должны, как должны себя чувствовать люди, там живущие миллионы наших соотечественников на Северном Кавказе, которые пережили такую же деиндустриализацию, как и вся остальная Россия, как и весь бывший Советский Союз. И те территории, где миллионы людей, несколько поколений работали на заводах, жили в городах, они постепенно, они уже по факту к 91-му году не отличались, по большому счету, от других граждан СССР, которые жили, не знаю, там, в Ярославле, Риге, в Москве, в Ленинграде. Они были такие же. А потом случилось то, что случилось, и они оказались вообще нигде. И 30 лет они жили нигде. И если вы посмотрите на тот же самый Северный Кавказ, а где там работать людям? На местном водочном заводе, который делает паленую водку? Или там на единственном каком-нибудь цементном заводе? Что там осталось-то? И каковы следствия? А следствия таковы, что если территория деурбанизируется, она впадает, вот да, возвращается туда, где она была, в то состояние, с которым несколько десятилетий боролась советская власть. Как бы к этому ни относиться, хорошо, плохо, кто-то это называет там ползучей колонизацией, русификацией и прочее, и прочее. И вот эта вот деурбанизированная территория, масса этих деурбанизированных, деклассированных людей, среди которых насаждается культ силы, культ насилия. А вы что думаете, вот эта вот волна всеобщего восхищения ММА, там, возникновения школ там, всякой борьбы и прочего, это вот, безусловно, так хорошо и прекрасно и просто соответствует национальному менталитету? Да ни черта подобного, не соответствует. Те, кто достаточно долго на свете живет, те прекрасно помнят, что приезжая там в ту же Махачкалу, 80-е годы, да не было этого. Не было этого. Единственный культ, который вот этим вот там ребятам предлагается сейчас, предлагается не то, что как норма, а вообще безальтернативная норма. Это, да, бороться в октагоне, быть сильным, там, крепким, бить лежачего. Ну, и ММА, он, помимо всего прочего, он имеет свою специфику, про которую там мы тоже забываем. То, что вы видели вчера в видеозаписи, когда они избивали лежачего парня, да, это культ ММА, вы что думали? Это в другой культуре осталось, что лежачего не бьют. Вот я помню в своем детстве, что лежачего не бьют, а теперь бьют, это нормально, добей его, завалило, добей его. Никто же не предлагает как альтернативу этим десяткам, сотням тысяч юношей, что можно выиграть международную олимпиаду по программированию. Никто им этого не предлагает. Да у них и нет ни единого шанса выиграть никакую олимпиаду по программированию. Ни единого. Я вчера не поленился, посмотрел статистику, кто побеждал. Там, ну, типа, 15 лет побеждают русские программисты. Ну, посмотрите, кто побеждает. Москва, Петербург, Тюмень и из Казани там еще есть несколько имен. Татары. Попытка упростить вот эту историю и подобные истории, вот увести ее в формат, ну, как бы это вот, да, это же просто вот разные цивилизации, это вот, мусульмане, у них своя культура. Да хватит врать самим себе. Вы бросили этих людей. Вы позволяете над ними измываться. Поэтому маемо-шумаемо, вот такие вот истории. И можно обсудить, конечно, в контексте того, что да, вот три каких-то мерзавца-ублюдка, да, я готов в этом контексте обсудить. Конечно, им должны дать лет по 7-8, но им должны были дать нормальные срока по первым преступлениям. Это тоже еще одна история. У всех троих были судимости, за которые они получили там сущую ерунду. Кража, избиение, еще что-то. Это вопрос к тому, как устроен уголовный кодекс и как устроена наша судебная система. Комментарии, которые давали их родственники вчера, но это тоже особая, особая вообще сказка, сказка, не история, сказка. Сначала мамы, бабушки там говорили, что Рафик не виноват, как обычно, они хорошие были. Но потом, наконец, выпустили на камеру папу одного из этих юношей. Папа явно тоже срок отмотал. Ментов он называет красными. Ну и все остальное. Вот все вот эти вот аспекты ауешной культуры имеют место быть. И, конечно, очень важно то, что история произошла именно в метро. В нашем самом красивом метро в мире, в котором тоже временами небезопасно, вдруг оказалось москвичам. То есть тут много всего возникает, и Бастрыкин возникает, и реакция медиа возникает. Вчера читал, у меня просто вот аж квадратные глаза были до глубокого вечера. Все пишут, Бастрыкин приказал наградить избитого москвича. Да вы что, вы что, русский язык вообще не чувствуете, редакторы, журналисты, а там сотрудники пресс-служб? Не избитого москвича надо было награждать, А ту женщину, которая, кстати, боится называть свое имя и боится, показывает лицо, которая единственная не струсила и нажимала тревожную кнопку, за этими ублюдками побежала и подняла полицейских, заставила их схватить их. Но она боится. Как вам это? Очень много вопросов. Такое количество, что аж голова разрывается от вопросов.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.